исламдык багыттагылар, 368 христиандык багыттагы диний уюмдар. Аба ырайы 18-январда Кыргызстанда айрым жерлерде кар жаайт, тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы ысык көлөр ойдунгунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй Талас областында ысык көлдө -2 + 3 даража, түштүк областтарда -2 + 3, Нарын областында -7 - 12, тоолордо -15 даражага чейин муздак, Бишкекте кар жаашы ыктымал -2 даражага чейин суук болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Жылдын жаңырышы менен Кыргызстанда муфтият кызматкерлери, казы, имамдар сынактан өтө баштады. Бул иш-чара өлкөнүн диний башкармалыгындагы реформанын алгачкы кадамы катары коомчулукка жарыяланды. Өткөн жылдын жайындагы Ош окуясы, ага удаалаш болгон жардыруулар, мечиттерге көлөкө түшүрүп, ал тургай момун мусулмандар сыйынган жайлар коррупция, диний түркөйлүк менен экстремизмге тиешеси бар дегенге чейин сөздөр болду. Түштүктөгү каргашалуу окуялар маалында мечиттер мусулмандарды бир жагынан бириктирсе, экинчи жагынан кай бирлери жааташкан тараптарды бири бирине тукуруп тургандыгы тууралуу айыптоолорда айтылууда, сөз Гүлайым Ашыкеевада.
Оштун Алай мечитинде ондогон адамдар бешим намазга келип жатты. Алардын басымдуулугу кыргыздар. Өткөн жайдагы жаңжалга чейин бул мечитте шаарда жашаган өзбек кыргызы бирдей, же болбосо жөн эле жолу түшүп калган момун мусулмандар келип намазга жыгыла беришчү. Бул күндөр белгилүү себептерден улам өзбек улутундагылар өз үй өлөң төшөгүн таштап кетип, эми мечитке келгендердин дагы саны аз. 50 жаштагы улут өзбек Бахадыр Тажибаев мунун артында гендердик эскен жокчулук турат. Акча тыйын табууга кеткен өзбектер өлкөнүн экономикасы ирденсе эле кайра кайтып, дал ушул мечитте бир тууган кыргыздар менен бирге намазга жыгылат деген ишенимде.
Мусульмане так никогда друг другу никогда конфликт не шли, когда конфликт тоже был, так мы не шли вместе, тогда тоже были все.
Кыргызстандын жалпы калкынын 85% мусулмандар түзөт. Андыктан түштүктө болгон кандуу жаңжалдан кийин мечиттер кыргыз өзбек тилдештирип, ынтымакка чакыра турган жай болот деген ишенимди жараткан. Расмий бийликтен тарта жергиликтүү жамааттар атайын жума намаздарга эки улуттун өкүлдөрүн бирдей чакырып, ырыс ынтымактын мындан ары бирге жашоону кеп кеңеши мечиттерде айтылган. Бирок ошол эле учурда мечиттер экстремисттик топтордун жайына айланып, июндагы жаңжалда андай топтор баш көтөргөнү тууралуу шектенүүлөр айтылды. Жайдагы кандуу окуялардын илеви суу электеп, Бишкек, Ош шаарларындагы жардыруулардын баардыгы тең диний экстремисттердин колу экендигин расмий бийлик билдирди. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Марат Иманкулов азаттыктын кабарчыларына берген маегинде мечиттер түштүктөгү окуялар маалында бейкүнөө элди канга боеп, отко салган топтор үчүн кайсы бир деңгээлде өз үлүшүн кошту деген пикирин билдирди.
Первые дни, я помню, в основном подвержены были лица узбекской национальности, молодые ребята.
Жаңжалдын биринчи күндөрү өзбек улутундагы жаш уландар ага көп катышканын мен билем. Анткени өзбек жаштары динге салыштырмалуу көп тартылган. Мечиттерге көп барышат. Ал эми экстремисттик топтор аларды мечиттердин айланасынан кармап таанышат. Андан кийин исламдын негиздерин, Куранды дагы терең үйрөтөбүз деген шылтоо менен көбүнчө кечинде аларга экстремисттик идеяларды тамакка туз менен мурч сепкенди кошуп окутушат. Мына ушундай жол менен көптөгөн жаштар экстремисттик жолго түшүп кетет.
Айрым адистер дагы Иманкулов мырза айткандай, Хизбут Тахрир, Өзбекстан ислам кыймылы, исламчыл жихад сыяктуу белгилүү, ошондой эле азырынча белгисиз болгон радикалдык маанайдагы тамыры Ооганстан менен Пакистанга барып такалган топторду Кыргызстандын коопсуздугунун чоң коркунучу катары баалашат. Чөлкөмдөгү демократиялык жетишкендиктердин үлгүсү катары саналган Кыргызстан эми өз аймагында исламдын таасирин кайрадан баалап, диний кызматкерлерди бир сыйра сыдыргыдан өткөрүп, мечит медреселерди муфтияттын катуу көзөмөлүн өткөрүп берүү реформасын ар ким ар кандай баалайт. Башка постсоветтик мусулман калкы басымдуулук кылган өлкөлөрдө дин башкармалыгында жүргүзүлгөн мындай реформалар авторитардык режимдердин исламды мамлекеттик бийликтин куралына айлантуу аракети деп сыпатталган. Бишкектеги дин, мыйзам жана саясат борборунун директору Кадыр Маликов Кыргызстан муфтиятындагы реформа өлкөдөгү демократиялык эрежелерди бузбайт жана экстремизм сыяктуу коркунучтардын алдын алуу аракети катары ишке ашып жаткандыгын айтат.
Часто к управлению мечетями приходили неопытные и неграмотные религиозно неграмотные имамы, либо имамы,
мечтерге билимсиз, тактап айтканда диний билими жок же экстремисттик топтор менен байланышы бар делген имамдар жетекчилик кылган учурлар ар күн кездешет. Азыр болсо муфтият имамдарды кайра дайындоо милдетин өзүнө алып, ал үчүн атайын курс уюштуруп, экзамен алып, алардын кесипкөйлүк деңгээли менен билимин, жүрүм-турумун баарын кайра сынактан өткөрөт.
Кыргызстандын дин башкармалыгындагы реформа ошол эле учурда каршы пикирлерди да жаратууда. Реформа мына-мына башталат деп турган кезде декабрь айында Ошто 5 имам кызматтан алынса, алардын баардыгы тең өзбек улутунан болуп чыкты. Балким буга июндагы жаңжалда өзбек маалелерде жайгашкан мечиттердин тиешеси бар деген кине дагы себеп болгондур. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Анда кезектүү эфир маегинде микрофондо Илим Жанузаков.
Рахмат жаңыл. Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу каармандар. Азыр биз эмтен эле президенттик шайлоого камылгалар тууралуу кеп кылалдап атабыз. Биз менен түз байланышта дүйнөлөшүү маселелерин иликтөө борборунун жетекчиси Карбек Байбосунов турат. Карбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына ушул жыл соңунда өткөл мезгилдин президенти Роза Отунбаеванын мөөнөтү бүтүп атат. Ага эмтен бир катар саясатчылар камынып калгандай түр пайда болууда. Президенттик шайлоого кайсы саясатчылар барууга камынып атат, сиздин божомолуңуз кандай?
Менде эч кандай божомол жок. Бул жерде баардыгы белгилүү, азыркы аттуу баштуунун баардыгы тең президенттикке камынып атышкан чагы. Азыр акча чогултуп атышат, ар кай өлкөлөрдөн баягы колдоо сурап атышат. Анан өз алдынча коалициянын ичинде дагы ар кандай кыймыл аракеттердин болуп аткандыгын баардыгыбыз тең эле көрүп атпайбызбы? Эми бул жерде менин айтайын деген оюм таптакыр бир аз башкараак. Бул президенттик шайлоого азыркы өкмөт мүчөлөрү менен парламенттеги депутаттар, парламент жетекчилери таптакыр келбеши керек, катышпашы керек. Алар ушул өткөл замандын бийлиги катарында ошол бийликти тынчтык жол менен жакшынакай кылып туруп башка күчтөргө өткөрүп бериш керек. Артынан келе турган ошол жаңы күчтөрдү булар өздөрү даярдаш керек эле.
Карбек мырза, сиз ушул азыр горизонтто турган саясатчылардан кимди көрүп атасыз? Ушу шайлоого барат делген кимдерди атай аласыз?
Мен айтпадым, эч кимди көрбөйм. Булардын бирөө дагы президент болууга умтулбашы керек. Мүмкүн айрымдары бардыр, татыктуулары бардыр, мен эми алардын аттарын атап отурбайын. Булар эгерде ойлонгон адамдар боло турган болсо, ореки жаңыча ойлонгон инсанаттарды бийлик алып келмейин, коррупция бизден кетпейт.
Айрым сиз ошо
жаңычылар айтып атышпайбы? Биз коррупцияны жоебуз деп. Булар жойбойт коррупцияны. Булар коррупциялык системанын ичинен эле чыккан адамдар.
Жаңы адамдар деп атасыз, ушу жаңы деп баягы кайсы адамдарды атасак болот? Ушу жаңы адамдарды көрүп атасызбы сиз?
Жаңы адамдар азыр бийликте жок. Жаңы адамдар коомдо, элде. Жаңы адам боло турган адамдар былтыр революция жасашкан. Жаңы адамдарды ошол элден издеш керек. Анан азыр мына жаштардын ар кандай чогулуштары болуп атат. Ошол жаштарга аралашкан орто муундагы адамдардын аралашуусу болуп атат. Ошолордун ичинен тандалып туруп, анан өзгөчө мен басым кое берлем жана утурган партиялар. Ошол утурган партиялардын лидерлери дагы президенттик ат салышка катышса абдан туура болмок. Анан бийликти алып алып эле кайра эле бийликке умтула берген бул өзү туура эмес. Азыркы бийлик келечектеги бийликке көпүрө болуп бериш керек. Азыркы бийлик келечектеги жаңы бийликке, коррупциясы жок бийликке өбөлгө болуп бериш керек. Ошондо гана бизде чыныгы эл бийлиги орнойт.
Бирок реалдуулукта мисалы бир катар талдоочулар ушул анализ жасап келип, ушу Атамбаев баштаган, Кулов баштаган саясатчылар барат деген анализ кылып атышпайбы? Сиз ушундай анализдерге кошуласызбы?
Эгерде ар намысы жок адамдар болсо, анда ошол сиз аттаган адамдар анда катыша берсе, эми ар кимдин өз эрки да, ар кимибиз катыша берсек болот. Бирок бул жерде намыс үчүн, элдин келечеги үчүн булар баш тартышы керек. Булар келечекке көпүрө түзүп берип гана жол бошотуп, анан андан ары жакшылакай өмүрүн мындайча айтканда эл үчүн арнап кеңешчи болуп өзүнүн бизнесин ачып дегендей авторитеттүү болуп дөөлөт сөөлөт менен карыса жакшы болмокта.
Кыскача айтып кетсеңиз, ушу президенттик шайлоодо кайсы факторлор башкы ролду ойнойт деп ойлойсуз? Тышкы фактор, ички фактор?
Президенттик шайлоодо эң биринчи фактор ички фактор болуш керек. Адегенде эл ичинен уюш керек. Ал эми сырткы факторлор ал экинчи планда болуш керек дагы. Ошол кайсы мамлекет менен кандай мамиле түзүүнү ошол президенттикке катышкан адамдын чөйрөсү өзү аныктап алыш керек.
Сизге чоң рахмат маегиңизге.
Жакшы болуңуздар.
Дүйнөлөшүү маселелерин иликтөө борборунун жетекчиси Карбек Байбосунов Азаттыктын түзүүсүндө суроолорубузга жооп берди. Мен кепкизген кайрадан Прагага бермекчимин. Жаңыл.
Рахмат Илим Жанузаков Азаттыктын түз эфир маегин алып барды. Сиздер Азаттыктан таңкы уктуруубузду угуп жатасыздар. Анда кабарлардын кыскача мазмуну. Тунисте убактылуу өкмөт түзүлүп, сөз эркиндиги жарыяланды. Киевде 153 акты демонстрант саясий репрессияларды токтотууну талап кылышты. Йеменде радикал даватчы сыртынан соттолду. Казакстанда кеңеш Назарбаевдин бийлигин узартуу сунушун текшермекчи. Бүгүн жогорку кеңеште өлкө бюджети каралат. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган Бишкекке иш сапары менен келатат. Жогорку кеңеш июн коогасын бектеген улуттук комиссиянын отчетун эртең укмакчы. Кыргызстанда 2270 диний уюм катталгандыгы маалымдалды. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, эл аралык темаларга өтөбүз. Тунистин премьер-министри Мухаммед Ганнуши жаңы биргелешкен коалициялык өкмөттүн курамын жарыялады. Мурдакы өкмөт жума күнү президент Зин Аль-Абидин Бен Али тактыдан кулагандан кийин таркатылып, жаңы президент эртеси өкмөт түзүүнү Ганнушиге тапшырган. Өткөн өкмөттү жарыялоо Бен Алинин партиясын таркатууга жана анын жакындарын бийликтен кетирүүгө чакырган көчө жүрүштөрү менен коштолду. Амирбек Азам уулу билдирет.
Мухаммед Ганнуши 17 январда кечке жуук билдиргенге караганда коалициялык өкмөткө 3 оппозициялык партиянын көсөмү кирген. Атап айтканда оппозицияга региондорду өнүктүрүү, билим берүү жана саламаттыкты сактоо министрликтери тийген. Бирок коргоо, ички иштер, финансы жана тышкы иштер министрлери Зин Аль-Абидин Бен Али тушунда Ганнушинин жетеги астында иштеген адамдар. Жаңы өкмөт өлкөнү тартипке салып, саясий жана экономикалык реформаларды жүзөгө ашырууну өз мүдөөсү деп эсептейт. Жакынкы мезгилде Ганнушинин сөзүнчө бардык партияларга өлкөнүн саясий турмушуна катышууга уруксат берилет. Чейрик кылымга жакын бийликте отурган Бен Али заманында коммунисттик партия менен исламчыл партияларга Тунисте тыюу салынган. Утурумдук өкмөттү жарыялоо Бен Али менен коюн колтук иштеген анын жакын чөйрөсүн бийликке жолотпоону талап кылган демонстрациялар менен коштолду. Көчөгө калкып чыккан эл, анын ичинде аялдар
Биз аларды жек көрөбүз. Биз алардын мындан ары дагы бийликте болушун каалабайбыз. Жоголсун, жоголсун, жоголсун
деп асман жаңыртып талап кылып жатышты. Полиция дүйшөмбү күнү Тунистин борбордук аянтына чыгып, Бен Алидин калган башкаруучу партия, конституциялык демократтык жыйынды таркатууну талап кылган миңде адамды суу бүркүп жана асманга ок атып кууду. Өлкөнүн ички иштер министри Ахмет Фриянын маалымдашынча, акыркы күндөрдөгү тополоңдо 78 кишинин каны төгүлгөн. Фрия министрликти өткөн аптанын ортосунан бери жетектейт. Фредерик Волпи, Шотландиядагы ыйык Андрю университетинин изилдөөчүсү. Ал коалициялык өкмөттө олуттуу өзгөрүүлөр болмоюнча элдик толкундоолор токтобойт деп болгойт.
The people in charge, the speaker of the parliament and the prime minister.
Парламенттин азыркы төрагасы жана премьер-министр өзү Бен Алинин мурдакы режими менен байланышкан адамдар. Алар азыр өздөрүн реформатор катары көрсөтүүдө жана Тунистин демократияга өтүүсүнө жетекчилик кылышмакчы, дейт Волпи. Анын пикиринче, конституциялык демократтык жыйындын мүчөлөрүн маанилүү министрликтердин башына дайындоо, парламенттин 90% ушул эле партиянын өкүлдөрүнөн турганы, бен аличилер саясий бийликти колдон чыгарбоону каалаганын күбөлөйт. Германия өкмөтү дүйшөмбү күнү Тунистин жетекчилигин демократияны көздөй олуттуу өзгөртүүлөрдү жасоого чакырды.
Амирбек Азам уулу болду, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Түркияда окуган кыргызстандык студенттер эки өлкө ортосундагы учактын билети кымбат болгондуктан өз мекенине кенен кесири келип кете албай жатышат. Кабарчыбыз Гүлайым Ашекеева Кыргызстандын Түркиядагы элчисинин милдетин аткарып жаткан Рамазан Дырылдаевка кайрылганда ал Түркиянын эл аралык кызматташуу агенттиги болгон ТИКА менен бул жаатта сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын, маселе жакында чечилерин азаттыкка мындайча билдирди.
Бул жерде бул правящий партия бар, Ак партия деген, ошонун генеральный секретаринин жардамчысы Исмаил Сафи деген бар, ошо киши менен бирге буларда жана эл аралык уюм болот, ТИКА деген уюмдун башчысы Муса Кулаклык Кая деп коет. Ошо киши менен атайын жолугуш өткөздүк ушул гана маселе боюнча. Айттым, ушундай Кыргызстандан окуучулар ушинтип жылдап үйлөрүнө бара албайт, туугандарына бара албайт, ушинтип кыйналып жүрөт дегенде, ал киши сурады бизден, сиздерге бергиле, биз бул маселени силерге чечип бергенге жардам берелик. Мен ошондо айттым, 1300 ашык биздин студенттер окуйт экен Түркияда десем, бүт баарын бергиле деди. Мына ошол 1300 студенттин канчасы толугу менен төлөй албайт, канчасы мисалы жарым жартылайын төлөй алат билеттерге деп. Бул жерден ошол кезектеги элчидеги иштеп аткан Айжан Табалдиева деген бар болчу, студенттерди тейлеген. Ошол иш аркылуу мына студенттердин билим берүү министрлигинин өкүлү бар бул жерде иштеген. Ошол жигитти чакырып атайын Зайырбек Малаш. Студенттердин бул жакта дагы активдеринин өкүлдөрүн чакырып ташларга билдирдик. Мына биз сүйлөшүп келдик. Бул маселе чечилди. Эми силерден өтүнүч, кызмет топтоп берили, биз ошол ТИКАга жеткизелик, анан ошого жараша силерге жанагы билетти бир жылда бир жолу чечип беришет деп. Анан ал жолку менен алар макул деп кетишкен, анан жок карап турсам, анан кайта чогултуп кайта дагы сурадым десем, анда эми жай болуп калды. Ал кезекте студенттер уже кетип калыптыр, бир тобу мына бул жака Анталияга беле жака иштегенге кетишиптир, ошон үчүн чогулта албай атабыз деди. Анан күз келди, күз келгенде дагы бул маселени кайта бир эки жолу көтөрдүк, бирок топтоп атабыз, чогултабыз деп башы кечет, бирок чогулта албай атышат. Ушул убакка чейин азыр сурасам, мына азыр анкета жүргүзүп атабыз, ким кандай тиги мүмкүнчүлүгү бар, ошого жараша анан список болот деп берип атышат. Элчилик бул тараптан бул ишти жүргүзүп атат, тилекке каршы студенттер ушул списокту топтоп бере албай атат.
Анда Рамазан мырза, айтсаңыз, сиз эми ушул ТИКА уюму менен Түркия тарап менен маселени чечкенге мүмкүнчүлүктөрдү издеп атабыз дейсиңер. Кыргызстандын өкмөтү, кыргыз тарап өздөрү дагы бир аракеттерди көрсө болобу? Мисалы үчүн, азыр Түркия менен Кыргызстанды байланыштырган бир гана аба каттама бар экен, бул Түрк аба жолдору. Түркиялык ишкерлер ушул Түрк аба жолдоруна башка дагы бир компанияларды ачалы деген сунуштар менен кыргыз өкмөтүнө барыптыр, бирок кыргыз өкмөтү андай сунуштарды четке кагып, эмнегедир Түрк аба жолдорун колдоп коюптур. Кыргыз тарап эмне кызыктар эмеспи өзүнүн жарандары ушул арзаныраак баада Түркияга каттап турушуна?
Менин маалыматым боюнча Кыргызстанда 32 учкуч аба фирмасы катталган. Тилекке каршы бир дагы фирма өзүнүн учагы да жок, учпайт эч жака. Бул болсо баягы эски бийликтин, коррумпированный бийликтин заманында болуп келген окуя. Эми бул жаңы өкмөт болсо, өзүңөр билесиңер, мына болгон 2 ай болду иштеп атканы. Бул маселени мен да билем. Мисалы, эми үчүн Түрк аба жолдору жанагы эле монополист болуш керек, себеби мындай паритет болуш керек. Мисалы, Түрк тарабы учуп атканда эле ошого жараша Кыргызстан дагы учагы келип учуп келип туруш керек. Бирок андай жок. Себеби Кыргызстандын учагынын баары жанагындай эски заманда жанагындай жок болгондуктан.
Ошол эле Түркиянын өзүнүн жеке менчик авиакомпаниялары кыргыз өкмөтүнө кайрылышыптыр, мисалы Жандаш деген авиакомпания. Бирок эмнегедир белгисиз бир себептерден улам алардын каттамдары жабылып, азыр жалгыз ушул Түрк аба жолдору калган турбайбы?
Ким мисалы, мен билем, өткөн жылы Пикасус деген мурдагы жылда кайрылган. Бир ал кезекте вице премьер министр турган Бабанов кайрылышы ошол маселе каралганын. Бирок тилекке каршы андан кийин Бабанов өкмөттү иштебей калды. Ошол бойдон бул маселе менимче чечилбей калды. Ошого окшогон фирмалар кайрылса, мүмкүн азыркы өкмөт чечер
деп билдирди Түркиядагы элчинин милдетин аткарып жаткан Рамазан Дырылдаев Гүлайым Ашекеевага. Учурда Анкара шаарында Гази университетинде илимий иш менен алектенип жүргөн докторант Инаш Азимов 2003 жылдан бери өз мекенине бир гана жолу барып келди. Ал азаттыкка буларды билдирди.
Biz bu boyunca muruntan ile kaygırıp, muruntan ile cazip geleceğimiz. Yok, usul mezgilge şeyin hiç kadar konkretli iş yaralar atkarılgan yok. Her daim Kırıstan'dan delegasyon gelgenler bir süslenten yolu usul meselelerini koyup geleceğiz. Birok geçişli dengelde askarlığa gelecek. Bu yıl bana studentler oşanday deyip hayrılı çıktırmayan okudum. Bu meselenin tındığı var. Kırgızistan taraftan belgülü bir konkretli iş çaralar kırılışı gerek.
Meselen kanday?
Yemi atayın Kırgızistan'ın studentleri için Kırgız taraf Türk Hava Yolları'na kayrılıp studentler için değinlikler verilmesi gerek. Ve olmasa öz Kırgızistan'ın Hava Yolları'nı atayın İstanbul'a katlatılığı gerek de oynayın. Ben aysip etedilen bu yerde üstlenter oşa yaşa oşa ay ay oğur bolu konusundan kebirleri oku bitkinden ki nişteşet kebirleri cazında istet kısa oşa sınırını bu yerde yaşa ay ay oğur sebebi üstlenter için eskanday Kırıstan taraftan stendiye olsun diye maske alır eskanday yardan beri alışmakta.
Ayrım студенттер Билим берүү министрлиги тарабынан, Кыргыз өкмөтү тарабынан дагы жиберилет. Ошол студенттер Кыргызстандан бир колдоо ала алабы?
Жок, азырынча мен билгенден эч кандай колдоо ала алышпайт. Себеби биздин мамлекетибиздин да өзүнүн чамасы чаткы аз эле ошондуктан Кыргызстандан эч кандай жардам ала алышпайт.
Студенттер Түркияга өздөрү окуганга келишет. Студенттик жашоо дүйнө жүзүнүн бардык жеринде эле бирдей. Биз ушу мекенибизге бара албай атабыз, жол кире кымбат деп айтыштын өзү кыргызстандык студенттер үчүн мындай өзүнүн бир маселесин, өзүнүн бир көйгөйүн өкмөткө, башка бирөөнө оодарып жүк болгон сыяктуу сезилбейби?
Бул жерде студенттердин укугу бар. Себеби ушул мезгилге чейин эч кандай чара көрүлбөдү. Чындап эле эң негизги көйгөй студенттердин ошол мекенине бара албай калышы болуп жатат да. Ошондуктан бара албай калып ар кандай психологиялык жактан бул жактан студенттер да чүнчүп кетишет, окуудан жадап кетишет. Окуганы келгенден кийин окуулары жакшы ийгиликтүү болуп мамлекетке керектүү кадрлар болуп жетиши үчүн бул жерде студенттер укугу бар деп ойлойм. Мамлекетке ушул доомат койгонго.
Анкарада окуп жаткан докторант Динаш Азимов Гүлайма Шакеевнин суроолоруна жооп берди. Кезек эми басма сөз баяндамасында аны менен бизди Бишкектен Шайлыбек Дүйшеев тааныштырат.
Жарык көргөнгө сиздер өлкөдөгү экономикалык саясий турмушту чагылдырган майда кабарларга, маектерге, ой пикирлерге орун берди. Улуттун тагдыры анын эртеңи жөнүндө кооптонуп коңгуроо каккан макалаларда жарык көрдү. Учурда президент болобуз дегендердин бир катары түз эле азыркы президент Роза Отунбаеваны сындаганга өтүп алышты. Президент болом дегендердин арасында Феликс Кулов алдыда баратат. Оңду солду интервьюларды берип, журналисттерди чучукка тайгалантып, ошентсе эле Куловдоп ураган чакырып кеткендей журналисттерде келесоо эмес деп жазышат. Журналист Баратбай Аракеев президент болом деп төш кагып турган Камчыбек Ташиев, Аликбек Жекшенкулов, Адахан Мадымаровду сынга алган макаласында. Ушул эле форум кезде Айбек Шамшкеевдин базардагы бардакты ким тескейт деген макаласын тартуулады. Автор Ош базары базар эмес эле ат сарай болуп калганын, аны так ушундай абалга айланткандар илгертен бери эле бийликтин ар кайсыл бутагына жабышып алып селкинчек тээп олтурган чиновник ишкерлер экендигин, алар базардын ичинен да сыртынан да кыйла орундарды, дүкөндөрдү, контейнерлерди алып карапайым соодагерлерге кымбат баада ижарага берип кызыл кулактык менен байып келаткандыгын белгилейт. Шаар башчысы Иса Өмүркулов өткөндө ушул эле базар бардагы тууралуу азаттыкка маек куруп, базардагы 167 павильон казынага бир тыйын төлөгөн жок деп айтканын эске салган журналист Кыргызстандын борбору, улуттун жүзү болгон Бишкекти шаар кебетесине келтирүү ишине Жогорку Кеңештин айрым депутаттары кийлигише баштаганын, мындай бөтөн зордук шаар тургундарына жакпай жаткандыгын, ошондуктан Жогорку Кеңеш базарды бардактан тасалайын дегенди баса калбай, шаар маселесин оңдоо жагын шаардын өзүнө эле берсе болмоктугун айтты. Жогорку Кеңештин депутаты Турат Мадылбековдун маеги азыркы парламентте криминалдык топтордун мүчөлөрү бар деген ат менен жарык көрдү. Кабарчы ага ушул криминалдык топко мүчө депутаттардын аты жөнүн атай аласызбы деген суроосуна Туратбек Мадылбеков, мен алардын аттарын азыр ачык айта албайм, жаманбы жакшыбы алар менин кесиптештерим деп жооп берди. Ушуну менен биринчи бөлүмүбүзгө чекит кое туралы, сөз кайрадан Прагада.
Рахмат Шайлыбек Дүйшеев болду. Ал эми уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас, уважаемые гости! В эфире очередной выпуск совместной центрально-азиатской программы «Перекресток». Напомню, что «Перекресток» — это совместная еженедельная программа казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». У микрофона Султанхан Аккулулы из казахской службы. 13 января, в четверг, международная правозащитная организация Freedom House опубликовала свой очередной ежегодный доклад «Свобода в мире», в котором дана оценка состояния политических прав и гражданских свобод во всем мире в 2010 году. Согласно новому отчету Freedom House, уже 5 лет подряд во всем мире наблюдается такая негативная тенденция, как сокращение количества государств, входящих по оценке этой организации в группу свободных стран. Программа «Перекрест» в своем круглом столе обсудит этот новый ежегодный доклад международной организации Freedom House, в котором принимает участие Марат Маматшоев, редактор газеты «Азия Плюс», Душанбе, Таджикистан, Алуддин Рабимов, независимый узбекский политолог, аналитик, Франция. Алламурад Рахимов, эксперт по Туркменистану, сотрудник Туркменской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Венера Сагынды Кызы, эксперт по Киргизии, директор Киргизской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода. А также Рузлана Таукина, президент фонда «Журналисты в беде» и политический обозреватель газеты «Свобода слова», Алматы, Казахстан. Круглый стол ведет Султанхан Аккулулы, казахская служба Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Итак, первый вопрос. По докладу Freedom House, из 5 стран Центральной Азии лишь в одном Кыргызстане наблюдается прогресс в сторону демократии, и лишь Кыргызстан поднялся из группы несвободных стран в группу частично свободных. Вы согласны с такой оценкой Freedom House? Господин Рабимов, первое слово вам, пожалуйста.
Я прочитал, я ознакомился с кратким обзором Freedom House, и как раз-таки по Киргизии у меня сложились больше вопросов. Допустим, я не согласен с тем, что здесь идет абсолютизация демократии. То есть Freedom House говорит, что демократия любой ценой. Мы знаем, что в 2010 году в Киргизии случились очень кровавые и тревожные события. То есть вот западные политологи, эксперты разделяют вот гражданское общество и демократия. Под демократией подразумевается вот выборы. Именно насколько выборы проходят свободно и через вот эти выборы формируется правительство. А под другим понятием, под гражданским обществом представляются совсем другие понятия. То есть насколько обществу предоставляется свобода и общество чувствует себя свободным. Но что касается Киргизии, вот да, с одной стороны там наблюдается как бы демократия, вот именно через выборы или другие. А с другой стороны, там же не обеспечивается банальная как бы защита или безопасность людей. То есть по Киргизии у меня есть вопросы.
Спасибо, господин Рабимов. Госпожа Сагындык-кызы, вы согласны с оценкой Freedom House ситуации в Кыргызстане и с высказанным мнением господина Рабимова?
Я скажу, что я согласна и с той, и с другой стороной, потому что оценки Кыргызстану по политическим правам и гражданским свободам, скажем, дана оценка 5 в обеих категориях, которая как бы является самой низкой оценкой между относительно несвободными странами и несвободными странами. Так что Кыргызстан получил, скажем, такую самую низкую оценку. Но и тем не менее включена в список относительно свободных стран. Кыргызстан был в этом списке вообще-то многие годы в течение независимости, но только 1-2 года в течение режима Бакиева был включен в список стран несвободных. Сейчас опять возвращается в список стран относительно свободных. И я думаю, если бы не июньские события в Южном Кыргызстане, то страна могла получить и другие оценки. Но, тем не менее, если посмотреть, какие вопросы ставятся при назначении той или другой оценки, то можно посмотреть, что, конечно, выборы в Кыргызстане в октябре 2010 года сыграли большую роль. Выборы, которые были признаны многими международными организациями большинством.
свободными и честными. И вообще эти выборы стали для Кыргызстана и для кыргызстанцев большим сюрпризом, я вам скажу. Стали каким-то экспериментом, потому что мы, журналисты, мы видели, как весь народ Кыргызстана был очень возбужден, очень воодушевлен во время этих выборов, потому что никто не мог как-то прогнозировать или сказать, победит та партия или эта партия. Это первый раз было в истории Кыргызстана. Как сами знаете, по новой конституции Кыргызстана власть разделена между президентом, парламентом и правительством. Я думаю, все это учитывается. Я, конечно, согласна с Камалетдином в плане, что там очень много вопросов по правам этнических групп и меньшинств и так далее. Но, тем не менее, около 9-10 тысяч сильных НПО работают в Кыргызстане. Во многом благодаря им и продвигаются какие-то демократические идеи.
Спасибо, госпожа Сагындыкызы. А господин Рахимов, что вы скажете по поводу оценки Freedom House ситуации в Туркмении?
Я бы сказал, что я тоже склонен согласиться с мнением Венеры, потому что я тоже считаю, что на самом деле, что Кыргызстан за прошедший год именно в смысле политических прав и гражданской свободы сделал очень большой рывок, большой шаг после свержения из власти Бакиева. И более того, что страна перешла на парламентское управление. Это тоже очень много значит для политических прав и гражданской свободы. Просто вот Камалетдин, мне кажется, он делает акцент на дестабилизацию ситуации сейчас и то, что вот недавно было. Да? Нельзя путать вот две вещи, политические права и свободы граждан, с их безопасностью. Да, в данный момент, когда еще власть не закрепилась, парламентское управление, да, действительно, не на данном уровне, да, защищается безопасность граждан. Но это вовсе не означает, что гражданская свобода и политические права людей отнята или ограничивается. Я считаю, что это просто временная ситуация. Очень скоро, я надеюсь, что нынешнее правительство Кыргызстана найдет силу и найдет согласие, и очень скоро мы ощутим этот результат и плоды в нынешней свободы.
Хорошо, господин Рахимов, а что вы скажете по ситуации в Туркменистане и оценкой Freedom House этой ситуации?
Как вы сами знаете, что в докладе Freedom House в этом году тоже, как и в предыдущем году, Туркменистан получил в обоих показателях, в смысле политическим правам и гражданской свободе, 7 из 7. Это означает наихудшие показатели, потому что 7 – это наихудшие. Мы, конечно, обсудили этот вопрос и экспертами самой организации Freedom House. Они тоже объяснили причину, почему Туркменистан до сих пор остается в этой группе. Честно говоря, я сам лично согласен с большинством их мнений, потому что, несмотря на то, что какие-то вроде есть новшества в системе образования, есть некоторые изменения в культурной сфере, но что касается политических прав и свободы граждан, на самом деле в некоторых даже аспектах можно даже сказать, что ситуация склоняется к ухудшению, даже по сравнению с временами Ниязова. Это я имею в виду в некоторых аспектах, в смысле ограничения прав людей в передвижении, свобода выхода и въезда в страну и так далее и тому подобное, можно даже сказать, что ухудшилось. И то же самое, и как и в прежние годы, до сих пор у граждан нет никаких прав в создании каких-либо политических партий, даже неправительственных организаций. Обратите внимание, что только в Средней Азии Туркменистан и Узбекистан оказались в этой группе. Группа, которая была обозначена еще худшей среди худших. Как вы сами знаете, что среди несвободных стран есть еще самые худшие страны по своим показателям. Вот они были выделены как худшие среди худших. По всему миру выделено было 9 стран. И, к сожалению, 2 страны, которые были отмечены, это как раз Туркменистан и Узбекистан.
Спасибо, господин Рахимов. Госпожа Таукина, по докладу Freedom House, ситуация с политическими правами и гражданской свободой в Казахстане в прошедшем году не изменилась. Что вы скажете по этому поводу?
Я могу сказать, что на самом деле ситуация ухудшилась. Учитывая, что Казахстан был удостоен быть председателем такой прекрасной и большой организации, как ОБСЕ, ситуация в Казахстане со свободой слова должна была улучшиться. В принципе, мы должны были быть в паре с Кыргызстаном. Но оказалось совсем все иначе. Казахстан умеет рисовать косметическое лицо. Много говорить, все представлять, делать имидж, а на самом деле картина совершенно иная. Мы поставили рекорд по осужденным, посаженным за решетку журналистов. У меня 10 человек в моем списке фонда «Журналисты в беде». И вообще все показатели, все ухудшаются. Это о чем говорит? Это говорит о том, что в стране идет зачистка информационного поля Казахстана. И с началом кампании по инициированию референдума началась активная нейтрализация свободных СМИ, независимых журналистов. И поэтому уничтожаются все оппоненты власти, чтобы никто не портил имиджа страны. И вот это суровое отношение к журналистам делает эту профессию особенно опасным. Поэтому я считаю, что оценка Freedom House несколько смягченная, мягкая. Как всегда, на них подействовало косметическое лицо, нарисованное Казахстаном, в большей степени, чем фактические цифры, которые существуют на этом поле сегодня.
Хорошо, спасибо, госпожа Таукина. Госпожа Сагындыкызы, вы хотели что-то добавить?
Я хотела спросить гостей. Как я в самом начале сказала, Кыргызстан включен в список относительно свободных стран, но это все очень зыбко и очень нестабильно, потому что постоянно происходят какие-то атаки и так далее. И киргизские власти заявляют, что во многом происходит давление со стороны соседей, со стороны могущественных стран, как Россия и так далее. Да? Как вы считаете, как вообще будет тенденция дальше идти?
Вот можно я скажу, Разлана Таукина из Казахстана?
Пожалуйста.
Я хочу сказать, что действительно в Киргизии есть свобода получения информации, и она такая более широкая в Центральной Азии, чем в других странах, но по качеству информации там очень большие проблемы. И я вообще считаю, что давление вот российских средств массовой информации на Киргизию очень сильное, они чувствуются в тенденции, перепиваются там в Киргизстане. И поэтому очень хороший вопрос Венера задала. Я считаю, что эта тенденция будет усиливаться, если сами киргизские журналисты как бы осознают это и начнут все-таки с точки зрения интересов своей республики освещать и не перепевать, не поддаваться давлению и мнению более авторитетных больших изданий соседних государств.
В этом кратком обзоре Freedom House я нашла что-то новое. Там говорится, что в странах, в которых произошла цветная революция, Украина, Кыргызстан, Грузия, там сразу после цветных революций у общества было большое разочарование, новые лидеры не оправдали надежды и так далее. Но есть одна тенденция. В странах, где произошли цветные революции, у них появилась иммунная система. Там нету тенденции, скажем, создания такого ханства, как сегодня вот мы наблюдаем в Казахстане, вечный президент или каких-то тотальных вещей. Все-таки в странах, где цветные революции,
да,
произошли, там нету. Так что хорошая новость о цветных революциях. Они не такие страшные, как их малюют, да? Я хотела спросить Камалетдина Рабимова, как в Узбекистане, какое там впечатление о цветных революциях?
Первое влияние цветной революции это почувствовалось в 2004 году. В общественном сознании было некое ожидание, что вот-вот очередь дойдет до Узбекистана. А потом мы знаем, что наступил май 2005 года, и тем самым общество уже, скажем так, перешел пост-андижанский синдром. Власти хотели этим, то есть андижанскими событиями, дали сразу два сигнала. С одной стороны, обществу, другой – Западу. Если в Узбекистане будет цветная революция, она будет более зеленой, то есть исламской. А Запад от этого боится. А второй сигнал был направлен обществу, что если хотите революцию, пожалуйста, вот эта стоимость. А после событий в Киргизии, вот в прошлом году, я скажу так, что либерализм или вот достаточно вульгарная форма демократии дискредитирована. Вот я сторонник того, чтобы искать оптимальные способы либерализации. То есть вот туркменская коллега говорит, что бывает демократизация, вот Запад тоже дал очень много жертв. Вот я ценю человеческую жизнь. Я не сторонник диктатуры, я не сторонник авторитаризма. Я просто предлагаю искать более оптимальные способы, более мирные способы. Допустим, американский достаточно известный политолог Фарид Закария говорит, что в некоторых условиях демократия просто противопоказана. Допустим, он говорит, вот пример, когда общество распределено по двум фронтам,
по разным признакам, по этническим, по религиозным, по региональным, а все это в Киргизии многие из них имеются. Он говорит, что в этих условиях демократия просто противопоказана. Он что предлагает? Он не предлагает отказаться от демократии. Он предлагает сначала формировать гражданское общество, потом запустит свободные выборы. А в Киргизии идет наоборот. Сначала демократические выборы, потом хаос, ошибки всякие прочие, а потом постепенно формируется, как бы идет попытка формировать.
Я позволю себе возразить господину Рабилову. Там как раз таки очень сильное гражданское общество создалось, и оно функционирует с самого начала 90-х годов. Потом только через 15 лет только произошла революция в сторону демократии первая. Так что я попробую возразить вам.
Хорошо, спасибо. Уважаемые гости, позвольте вас перебить. Дадим слово господину Мамадшоеву из Таджикистана.
Я бы хотел пару слов сказать о регионе. На мой взгляд, действительно, мы можем какой-то отметить Кыргызстан. Он действительно является передовиком во многих вопросах. Но я бы тоже не стал преувеличивать и говорить, что ситуация там кардинально другая, чем в других странах. В принципе, все эти пять стран, я имею в виду вот эти четыре страны Центральной Азии и Казахстан, в принципе, ситуация здесь похожая. Но действительно, есть две страны, которые совсем закрылись, в которых очень мало свободы слова, например, практически отсутствуют политические партии и т.д. и т.п. Но в этом плане, конечно, Туркменистан, наверное, можно смело сказать, это разочарование года. Потому что были ожидания от господина Бердурмухамедова о том, что он будет кардинально менять ситуацию в стране, но этого не произошло. Другое разочарование года, на мой взгляд, все-таки это Казахстан. Учитывая вот этот, опять же, референдум, который пытается сейчас, эту идею уже фактически она реализовалась, и другие какие-то моменты, другие откаты, хотя эта страна была председателем ОБСЕ. Казахстан, конечно, это очередное разочарование. Насчет Таджикистана, я бы сказал, что мы во многом топтались на месте, во многих вопросах. Может быть, даже это и хорошо, то, что не было резкого отката назад. Хотя начало года, например, было очень неутешительным, когда на СМИ многие подавали астрономические иски в суды. Другие были, например, в Раште были события, опять же, на СМИ было, оказывалось давление сильное. Ну, в общем-то, в целом ситуация здесь практически мало изменилась. И еще одно разочарование в Таджикистане – это выборы. Здесь выборы уже не вызывают никакого ажиотажа. И, видимо, власти в этом плане они добились своих целей. Если раньше вокруг выборов еще возникал какой-то ажиотаж, какие-то движения, сейчас население к ним относится апатично. И говоря о Кыргызстане, я бы тоже хотел сказать, скажем, негативный опыт, который сейчас может произойти в Кыргызстане, особенно эти кровавые ошкие события, они очень сильно ударили, конечно, и повлияли на умонастроение населения. Многие говорят, а нужна ли нам вообще демократия? Вот вопрос уже даже так стоит.
Спасибо, господин Мамадшоев.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Продолжим тему. Последнее решение однопартийного парламента Казахстана по преодолению президентского вето на проведение референдума по продлению полномочий бессменного за последние 21 год правителя Казахстана вплоть до 2020 года, принятое 14 января. В новом докладе Freedom House, конечно же, не отразилось. Но вот эта интрига по замене очередных президентских выборов в Казахстане референдумом не является ли подлинным отношением несменяемых правителей центральноазиатских стран к демократическим стандартам? Не окажется ли последний пример Казахстана заразителем для режимов в соседних странах по региону? Так, первое слово, госпожа Таукина, вам.
Конечно, это очень заманчивая перспектива для всех лидеров центральноазиатских стран. Господин Назарбаев показывает пример, школу, как надо управлять вечно, как можно не вносить механизм сменяемости. И поэтому он безальтернативно собирается проводить референдум, чтобы продлить свои полномочия на целых 10 лет, на два срока по 5 лет, что положено Конституции. Это второй раз. В 95-м году он уже продлевал себе полномочия, но я могу сказать, что вот этот безальтернативный референдум навеян Назарбаеву, я думаю, случаем с президентом Лукашенко. Потому что он, победив на 86%, за него проголосовали, там, как у нас в Казахстане, нарисовали все нужные цифры, а на площадь вышло больше 10 тысяч людей. 10 тысяч людей, которые говорили, что они не голосовали. Это показывало, что результаты дутые. Так наш президент испугался вот этого народного волнения. Он не боится за результат. Он не боится за то, как будут проведены выборы, что цифры нарисуют и так далее. Он испугался, что вдруг уже терпение закончилось и выйдут на улицы вот таким огромным количеством людей. Поэтому, конечно, более безопасно провести референдум. И вот эта школа, это его умение вот так лавировать и при этом иметь международный имидж высокий, гордиться саммитом, который он провел, всеми гостями, которые сюда приезжали, Астаной, в конце концов, вот этим референдумом, он показывает пример, он учит. Вспомните, как по центральному телевидению на все бывшее СНГ показывали, как он учил Путина поменять конституцию, продлить себе полномочия. А Путин вот не решился этого сделать. А Назарбаев уже диктует другим, учит, показывает пример. Это очень плохой пример.
Спасибо. Господин Мамадшоев, при действующем режиме в Таджикистане возможно ли повторение казахского примера по продлению полномочий действующего президента через референдум?
Вы знаете, все будет зависеть от мотивов. При том, как сейчас проходят выборы в Таджикистане, особо проблема выиграть эти выборы. Ну, для действующего президента это не проблема. Поэтому, опять же, будут думать, насколько это им нужно сделать. Но я согласен с тем, что действительно вот такие дурные примеры, они очень заразительны. Ничего исключать нельзя. Опять же, будет исходить, насколько из степени целесообразности. Если они скажут, ну, давайте не будем создавать излишних ажиотажи, пусть и проведем выборы. Они решат, остановятся на этом варианте. Если, опять же, будет вопрос, что давайте поддержим, скажем так, морально нашего коллегу из Казахстана, тоже проведем референдум, значит, этот вариант тоже будет. Я думаю, что, опять же, все эти лидеры, они смотрят на реакцию международного сообщества. И я вижу, как в Казахстане робко они как в воду заходят, да, в холодную воду. Вначале ногу погрузили, потом другую ногу, потом с головой нырнули. То же самое и так. Я вижу, реакция, скажем так, слабая, и Назарбаев уже смело ныряет целиком. Но и другие лидеры государств тоже будут по его примеру этого придерживаться.
Извините, пожалуйста, это Разлана говорит. Я хотела бы, чтобы все еще и давали оценку, как им со стороны вот это влияет на имидж Казахстана, как они к этому относятся.
Что скажете, господин Мамаджоев?
Ну, откровенно говоря, для меня в свое время и Россия, и Казахстан во многих вопросах, связанных с реформами демократическими, они были для меня примером. Например, я смотрел на СМИ казахские, смотрел еще на парламент казахский, российский в том числе. В последнее время у меня такое впечатление, что наоборот, Таджикистан стал для них примером. Скажем так, они наоборот этот опыт перенимают, как у нас, скажем, пропаганда государственная ведется, как у нас однопартийный парламент. И ученики оказались намного способнее учителей. И сейчас, например, если у нас формально есть несколько оппозиционных депутатов в парламенте, в Казахстане даже такого нету. Поэтому это очень негативно влияет на имидж. И, честно говоря, это очень неприятно видеть, что такая идет тенденция к деградации. Вместо того, чтобы развиваться, страна, наоборот, уходит в какой-то непонятный тупик.
Спасибо. Господин Рабимов.
Вот интересно, но факт. Из бывшего тоталитарного Советского Союза, из Политбюро СССР, остаются только двое у власти. Это Каримов и Назарбаев. Они в свое время были членами Политбюро и до сих пор управляют двумя республиками. А в некоторых постсоветских странах уже четвертый, пятый президент или правительство. Это интересно, во-первых. А во-вторых, вот помните недавно, что сказал господин Лукашенко, президент Беларуси? Он сказал, что вот смотрите, Казахстан это якобы светило демократии, но вот некоторые достижения у нас чуть-чуть больше, он сказал. Это было некое сравнение с Казахстаном. Казахстан осуществляет более удачный вариант сингапурского, то есть такой термин, сингапурская модель, сравнительной экономической свободы и монополия власти, то есть полная монополия власти. В Узбекистане нету не только политической свободы, но и экономической свободы. Если сравнить Туркменистан и Узбекистан, я сказал бы, что в Узбекистане хуже. Почему? Потому что я предлагаю учитывать ресурсы общества. Туркмения, допустим, около 5 миллионов населения, в Узбекистане 28 миллионов, почти 30. Это первый фактор. Второе, в начале 90-х у нас было очень мощное демократическое движение. У нас было несколько оппозиционных партий, которые имели регистрацию. администрацию и очень многочисленные средства массовой информации, которые абсолютно не были подконтрольны Каримову. А Каримов постепенно своим методом все уничтожил. Внутри страны сейчас, сегодня вообще ничего нету. И в ближайшее время это не предвидится. А с одной стороны, Назарбаев и Каримов, они между собой конкурируют. А с другой стороны, они конкурируют по удержанию власти тоже. У них разные методы, но они друг другу оглядываются. Они друг друга в этом вопросе поддерживают. Помните, когда вот Андижанское событие случилось, Назарбаев с Путиным поддержали Каримова. Насчет физических ресурсов, наверняка Назарбаев еще будет долго сидеть, я не знаю, но у Каримова другая ситуация. А следующие президентские выборы в Узбекистане должны быть в 2014 году, то есть предвыборная кампания начнется где-то в середине 2014 года, а в декабре должны быть выборы. Я думаю, что это самый большой вопрос в Узбекистане, будет ли участвовать Каримов. Если у него будет нормальное физическое состояние, он обязательно будет участвовать, но мы ожидаем и другие варианты.
Спасибо, господин. Пожалуйста, Гындыкыза, последние события в Казахстане может ли каким-то образом повлиять на ситуацию в Кыргызии?
Ну, как я уже сказала, это не мои слова, это Freedom House в лице международных экспертов говорит, что уже в Кыргызстане такой вариант невозможен. И у Кыргызстана есть после того, что страна и народ прошли, тот путь, который они прошли, сейчас у них есть какая-то иммунная система против таких вариантов с вечным президентом и тотальной цензуры и политической идеологии и так далее. Будем надеяться, что они правы. Но в самом Кыргызстане вообще отношение к тому, что происходит в Казахстане, очень, скажем, умеренное. Мы получаем комментарии, мы получаем телефонные звонки и так далее. И все говорят, что у каждой страны свой путь развития. Если народ Казахстана считает, что такой путь возможен, возможен, пусть они выбирают такой путь. В общем, народ Кыргызстана, даже активные люди, они не хотят навязывать ничего в соседней стране.
Спасибо. Слово, господин Рахимов, вам.
К сожалению, Туркменистан уже имеет горький опыт вот вечными президентами в лице бывшего президента Сапармурата Ниязова, которого незаконно, вне конституции, Халк Маслахаты, высший орган тогдашнего времени Туркменистана, избрала пожизненным его президентом. И вот нынешняя ситуация в Казахстане, на самом деле, это очень дурной пример в этом направлении. Это еще раз показывает, что такая тенденция, на самом деле, очень заразительна. И теперь она может иметь обратную силу. То есть, в данный момент теперь у Гурбангулы Бердымухамедова есть тоже теперь, не только ссылаясь на прошлое Туркменистана, но и на нынешнюю ситуацию у соседей, брать вот такой дурной пример, когда тем более у него есть склонности остаться у власти, скажем, дольше, чем полагается по Конституции, да? Конечно, это очень печальная ситуация. Я бы хотел поддержать мнение Марата, который сказал, что от мнения международного сообщества тоже очень много зависит, потому что мы наблюдаем, что в лучшем случае западные правительства просто они отмалчивают, что я считаю, что это крайне негативно отражается на нашем регионе в этом вопросе. Я бы хотел, чтобы они проявили немножко больше инициативы, чтобы, конечно, у них есть экономические выгоды, мы знаем причину, почему все это так происходит, чтобы критика и чтобы аналитическая критика не шла только от независимых организаций правозащитных, чтобы она исходила почаще от официальных правительств западных стран. Вот тогда, я думаю, что обязательно были бы какие-то результаты, по крайней мере, они бы воздержались, наши бы лидеры, слишком уж далеко идти в этом негативе.
Спасибо. Спасибо. А уважаемые гости, переходим к последнему вопросу.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Что должно произойти в каждой из стран региона, чтобы эти страны, наконец, встали на путь демократического развития? Первое слово, госпожа Таукина, вам.
Я считаю, главный, самый необходимый принцип, который должен заработать в стране, механизм сменяемости власти. Механизм сменяемости власти и честные выборы. Гражданское общество почти погибло, потому что те патриоты, которые, ну, вот таким наиболее сильным демократическим духом создавали гражданское общество, они остались без поддержки. Зарубежные грантеры все свои средства начали переводить на Узбекистан, Киргизстан, куда угодно. Считалось, Казахстан богатая страна. Они выживут, и они не поддержали неправительственный сектор. И сегодня у нас провластные НПО существуют, а те, кто могут оппонировать власти, они сегодня все находятся в разоренном состоянии. Это было сделано намеренно. Именно нашей властью и способствовало этому международное сообщество, которое не поддерживает грантами неправительственные организации, оппонирующие власти.
Спасибо. А господин Рабимов, пожалуйста. Вопрос помните?
Да, я понял, но это очень сложный вопрос. Мы можем отвечать только теоретически, потому что мы должны исходить от реальности и от практики, от той ситуации, которая у нас есть. Вот, допустим, в Узбекистане я в данное время могу что угодно предлагать, но от этого предложения ничего не будет меняться. К сожалению, вот это так. В Узбекистане вот, мы можем попросить Каримова уйти, но он никогда не уйдет, пока он жив и здоров. К сожалению.
Спасибо. А госпожа Сагындыкызы, что вы скажете?
Ну, активность гражданского общества, честность журналистов и, в-третьих, поддержка международного сообщества. В случае с Кыргызстаном это поддержка соседних стран.
Спасибо. Господин Ракимов, краткое заключительное слово за вами.
Ну, в случае с Туркменистаном я бы хотел сказать, чтобы просто народу не хватает воздуха. Им нужно просто хотя бы давать глоток воздуха, чтобы ощутить, что это такое свободное вдох. Свободный дух, вот. Дальше я не могу ничего сказать.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели и гости, на этом совместная централизационная программа «Перекресток» завершает свой круглый стол, посвященный новому ежегодному докладу международной правозащитной организации Freedom House. Я благодарю вас за участие. До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио.